«Поистине велика вера Авраама, — говорит святой Златоуст. В Вавиле, Ное и Енохе происходила только борьба мысли, и нужно было стать выше человеческих помыслов. А здесь нужно было показать еще большее, ибо здесь божественное, по-видимому, противоречит божественному. Вера — вере, повеление — обетованию. Бог обетовал ему: «В Исааке наречется тебе семя». И Авраам поверил. И вот родился у него единородный сын, надежда обетования Божия и опора его веры. Только что он подрос и привязал к себе сердца родителей, как Бог для испытания и обнаружения его веры для других посылает ему искушение, повелевает принести Исаака в жертву ему. Авраам не стал раздумывать и колебаться. Чему же верить? Первому обетованию или второму повелению? Если он исполнит второе, то есть умертвит Исаака, то как же может исполниться первое о многочисленном от него потомстве? Он думал только одно. Бог дал то и другое. Следовательно, нужно исполнять его волю. Пусть он, по повелению Божию, умертвит Исаака, но Бог силен и из мертвых его воскресить. С такой верой в Бога он идет на указанное ему Богом место, гору Мориа, где после основан был Давидом и Иерусалим, и готовится принести в жертву Богу Исаака, и уже заносит нож над ним и видит его мысленно уже умершим. Бог, видя веру Авраама, даровал ему, как бы воскресил из мертвых, Исаака, указав ему через ангела для жертвы овна в предзнаменовании будущей жертвы Иисуса Христа, которой даруется жизнь и воскресение обреченному на смерть человечеству. Веруя в исполнение обетованных Божьих, Исаак благословил детей своих Иакова и Исава. Авраам не дожил до исполнения обетования Божия о наследии земли Ханаанской. Умер с верою в исполнение обетования Божия странником на обетованной ему земле. Не дожил до этого и сын его Исаак. Он тоже был странником, но не потерял веры в исполнение обетования Божия в будущем и далеком, при том, что он выразил в своем благословении сыновей своих. Иакову он предрек, что Господь даст потомкам его плодородие земли и покорит ему врагов его, когда он, его потомство, завладеет обетованной Богом землей. И даже прозрел в отдаленнейшее, сказавшее ему, что Господь благословит благословляющих его и проклянет клянущих, что исполнилось в духовном царстве Мессии. Исаву же о его потомстве предрек, что они будут жить мечом, войной, и будут рабами иудейского народа, но настанет время, когда они свергнут с себя иго рабства, что исполнилось при царе Иораме. Такой же веры в исполнение божественного обетования выразил и Иаков. Достигший старости, и притом в чужой египетской земле, Иаков не потерял веры в исполнение божественного обетования о наследии земли обетованной, что он и выразил в благословении детей Иосифа. Манасия, старший сын Иосифа, будет велик, от него произойдет народ, но меньше его брат Ефрем будет больше его, и от семени его произойдет многочисленный народ. И как бы в подтверждение своей веры в обладание его потомством обетованной земли, заклял Иосифа похоронить его в земле Ханаанской вместе со отцами своими, и поклонился наверх жезла своего, как бы в молитве к Богу и преданности его воле. С такой же верой в исполнение обетования и просьбы Иосиф перед смертью обращается к братьям своим. Хотя евреям при жизни Иосифа жилось хорошо в Египте, так что лучшего, по-видимому, нельзя было и желать, но Иосиф пред кончиной своей напоминал об исходе из Египта и поселении в земле обетования сынам Израилевым, руководясь верой в обетовании им Богом земли Ханаанской. И сам так глубоко верил в это, что завещал братьям перенести кости его в Палестину и там похоронить их. Сказав об Авеле, Ное, Аврааме, Исааке, Иакове, Иосифе, которые все славны и знамениты, Апостол потом еще усиливает утешение, представляя в прочих лица неизвестные. Он начинает с неизвестных родителей Моисея, людей неизвестных и не имевших ничего такого, что имел сын их. После смерти Иосифа настало для еврейского народа тяжелое время рабства. Так новый царь египетский, не знавший Иосифа и опасаясь за безопасность египтян от быстрого размножения евреев, повелел повивальным бабкам умерщвлять родившихся еврейских мальчиков. В такое-то время и родился Моисей, но Бог, видимо, хранил его, положив на нем явную печать своего избрания. Мальчик был прекрасен такой красотой, что родители его увидели в этом знамени его избрания Богом, и, поверив в Бога, избравшего его, хранили его 3 месяца в своем доме, как бы пренебрегая царским повелением. Это же, вероятно, знамение Божие избрания мальчика побудило и дочь фараона усыновить Моисея и воспитать его при дворе совершенно в чуждой ему обстановке, так что он мог совсем забыть свой народ. Но Моисей, руководимый промыслом Божьим, не только не забыл свой народ, но и спас его из рабства. После убийства египтянина Моисей оставил Египет и удалился в землю Мадиамскую, в землю, совершенно чуждую ему, где прожил 40 лет, уповая на Бога и его святой промысел о нем. Но когда Бог позвал его на предназначенное ему служение, избавление евреев от рабства египетского, он, уповая на него, смело пошел в Египет, к народу своему, не убоявшись царского гнева, предстал пред лице фараона и просил его отпустить народ в пустыню для принесения жертвы Богу. Откуда у него была такая смелость? Он, веруя, созерцал невидимого Бога, который послал его в Египет, и был тверд надеждою на его всесильную помощь. Эта вера руководила им во всем деле освобождения им еврейского народа из рабства. Когда египтяне за свое упорство отпустить евреев поражены были 9 казнями от Бога, Моисей твердо веверовал, что последняя, 10-я казнь, избиение всех первенцев египетских, сломит упорство египтян, они освободят народ еврейский. Поэтому он повелел евреям совершить пасхальный обряд жертвоприношения агнца и пролития крови, то есть помазание кровью его на косяках и перекладинах дверей в домах евреев, чтобы ангел, истребитель первенцев египетских, не коснулся евреев. Это прохождение истребителя мимо домов еврейских, где принесен был в жертву Богу непорочный агнец, и называется, собственно, Пасхою. Верою в Божие покровительство все израильтяне перешли Черное море, как по суху, потому что Моисей, по вере в повеление Божие, ударом жезла своего как бы рассек море и образовал сухое дно. Когда же преследующие их египтяне без веры вступили в него, все потонули. Также чудом, по вере, взят был и Иерихон, окруженный для евреев неприступными стенами. Евреи, по истечении 40-летнего странствования по пустыне, подошли, наконец, к пределам земли, обетованной им Богом. Но на самой границе я находился сильно укрепленный высокими и толстыми стенами город Иерихон, который охранял землю от вторжения неприятелей. Евреи и думать не могли его взять своими силами. Но Бог дал повеление Иисусу Навину, преемнику Моисея, уже умершего, чтобы 7 священников с 7 юбилейными трубами и трубя в них впереди ковчега Завета в течение 6 дней обходили по 1 разу город Иерихон, а в 7-й день они обошли бы город 7 раз. Посредством этого способа падение огромных стен города и взятие его могло показаться всякому невероятным. Но иудеи веровали словам Божьим, и вера разрушила стены города и обладела городом в 7-й день. Вера спасла даже язычницу-блудницу Иерихонскую, Раав. Перед чудесным взятием Иерихона Иисус Навин послал туда соглядатаев, которых приняла и укрыла в своем доме Иерихонская блудница, Раав. Почему она укрыла врагов народа своего? Потому что веровала, что Господь, сотворивший столько знамений и чудес в пустыне для народа своего, отдаст ему и эту землю. Ибо Господь, Бог ваш, — говорила она соглядатая, — есть Бог на небе вверху и на земле внизу. За эту веру в Бога и за то, что она по вере своей спасла соглядатаев от своих сограждан, хотевших убить их, она пощажена была евреями от смерти, от которой погибли все обитатели города. Вообще, примеров веры в ветхозаветной истории так много, что не достанет и времени всех перечислить. Поэтому святой Павел перечисляет действия и следствия веры, которые проявились, то в победе над царями и царствами, Иисус Навин, Давид, то в правосудии, Гедеон, то в получении земных благ, Иосиф, Давид, то в победе над зверями и стихиями, то в избежании опасности, то в победе над смертью, то в перенесении страданий и смерти в надежде на будущее, то в презрении благ этой жизни».